Глава 53. Тирион. Они ужинали одни, как бывало чаще всего. «Горох переварен», — отважилась заметить его жена. Ничего, баранина тоже разварилась. Это была шутка, но Санса восприняла ее как упрек. «Прошу извинить меня, милорд».
«За что? Это повару следует просить прощения, а не тебе. За горох отвечаешь не ты, Санса».
«Я сожалею о том, что мой лорд-муж недоволен».
«К гороху мое недовольство отношения не имеет. Недовольство у меня вызывают Джоффри и моя сестра, мой лорд-отец и 300 проклятых дарнийцев». Он поместил принца Аберина и его лордов в угловом бастионе, выходящем на город, как можно дальше от Тиреллов. Дальше уже некуда, иначе их пришлось бы вовсе выселить из Красного замка. Но и это недостаточно далеко. В одной из харчевен Блошиного конца уже произошла драка, в которой один латник Тирелла погиб, а двое людей лорда Гаргалина получили ожоги. А эта безобразная сцена во дворе замка, когда старуха-мать Мейса Тирелла обозвала Эларию Сент змеиной шлюхой. И каждый раз, когда Тирион встречает Аберина Мартелла, тот спрашивает, когда осуществится правосудие. Переваренный горох был наименьший из забот Тириона, но он не собирался отягощать ими свою молодую жену. Сансе и своего горя хватает. «А горох, что ж горох, — сказал он, — был бы зеленый и круглый. Больше от него и ждать нечего. Я даже добавки возьму, если миледи это будет приятно». Он сделал знак Подрику Пейну, и тот насыпал ему в тарелку столько гороха, что баранина совсем скрылась под ним. «Экая глупость. Теперь придется съесть все, иначе Санса опять расстроится». Ужин закончился в неловком молчании, как многие и многие их ужины. Пот принялся убирать со стола, а Санса попросила у Тириона позволения сходить в Богорощу. «Изволь». Он уже привык к ночным прогулкам своей жены. Она молилась также и в королевской септе, часто ставя свечи матери, деве и старице. Тирион, по правде сказать, находил такое благочестие избыточным, но будь он на ее месте, ему тоже понадобилась бы помощь богов. «Признаться мне мало что известно о старых богах», — сказал он, стараясь быть любезным. «Не хочешь ли просветить меня? Я мог бы даже пойти с тобой».
«Нет», — выпалила Санса, — «вы очень добры, но там ведь нет служб, милорд, ни септонов, ни песнопений, ни свечей, только деревья и тихая молитва. Вам будет скучно».
«Ты права. Она знает его лучше, чем он думает. Хотя шелест листьев может быть приятным разнообразием после того, как септон пробубнит тебе о семи ликах благодати. Ступай, я не стану тебе навязываться. Оденься потеплее, миледи. На дворе сильный ветер». Его подмывало спросить, о чем она молится, но Санса так правдива, что чего доброго ответит откровенно. А ему это вряд ли понравится. Она ушла, и он снова засел за работу, пытаясь проследить судьбу золотых драконов в лабиринте счетных книг мизинца. Петир Бейлиш не позволял золоту лежать на месте и пылиться. Это он уяснил, но не более. От попыток проникнуть в смысл махинации мизинца у него все сильнее разбаливалась голова. Хорошо, конечно, когда драконы размножаются, они лежат под спудом, вот только некоторые способы их разведения смердят хуже, чем тухлая рыба. Тирион не столь охотно разрешил бы Джоффри метать оленьих людей через городские стены, если бы знал, сколько из этих ублюдков брали взаймы у короны. Надо бы послать Брона поискать их наследников, но эта затея, пожалуй, окажется столь же бесплодной, как попытка выжать серебро из серебряной рыбы. Когда сир Борос Блаунд явился к нему с вызовом от его лорда-отца, Тирион обрадовался этому впервые на своей памяти. С облегчением закрыв книги, он задул лампу, завязал плащ и отправился в башню Десницы. Ветер, как он и говорил Сансе, был сильный, и в воздухе пахло дождем. Возможно, когда лорд Тайвин отпустит его, он прогуляется до Богорощи и отведет жену домой, пока она еще не промокла. Но это сразу вылетело у него из головы, когда он вошел в горницу Десницы и увидел там Серсею, сира Кивана, великого мейстера Пицеля и короля. Джоффри чуть не прыгал от радости. Серсея скромно, но торжествующе улыбалась, но лорд Тайвин был мрачен, как всегда. Сумел бы он улыбнуться, даже если бы захотел. «Что случилось?» — спросил Тирион. Отец протянул ему пергаментный свиток, который все время норовил свернуться опять. «Рослин поймала славную жирную форель», — говорилось в письме, и братья подарили ей пару волчьих шкур на свадьбу. Тирион взглянул на сломанную печать. На серебристо-сером воске были оттиснуты две башни дома Фреев. «Лорд Переправа возомнил себя поэтом? Или это предназначено, чтобы сбить нас с толку? Форель — это должно быть Эдмар Талли, а шкуры...» «Он мертв!» — голос у Джоффри звучал так гордо и счастливо, как будто он сам содрал шкуру с Роба Старка. Сперва Грейджей, потом Старк. Тирион подумал о своей девочке-жене, которая молится сейчас в Богороще. Молится богам своего отца, чтобы они даровали победу ее брату и сохранили ее мать. Похоже, старые боги внимают людским молитвам не больше, чем новые. Остается утешаться этим. «Короли этой осенью падают, как листья», — сказал он. «Сдается мне, наша война выигрывается сама собой». «Войны сами собой не выигрываются, Тирион», — с ядовитой сладостью ответила ему Серсея. «Эту войну выиграл наш лорд-отец». «Ничего не выиграно, пока враги остаются в поле», — напомнил им лорд Тайвин. «Речные лорды не дураки», — возразила королева. «Без северян им нечего и надеяться выстоять против соединенной мощи Хайгардена, Бобрового утеса и Дорна. Под угрозой уничтожения они, конечно, предпочтут сдаться». «Большинство — да», — согласился лорд Тайвин. «Остается Риверран, но пока Уолдер Фрей держит Эдмара Талли в заложниках, черная рыба не осмелится ничего предпринять. Ясен Малистер и Титас Блэквуд будут воевать ради чести. Но Фрей запрут Малистеров в Сигарде, а Джонаса Бракена можно убедить переменить стан и напасть на Блэквудов, если найти верные доводы. В конце концов, они тоже склонят колено. Я намерен предложить им великодушные условия. Замки всех, кто нам сдастся, будут сохранены, кроме одного». «Харренхолла?» — спросил Тирион, знавший его величину. «Страну пора избавить от этих бравых ребят. Я приказал сиру Грегору предать мечу всех, кто находится в замке». Грегор Клиган. Как видно, лорд-отец намерен выработать гору до последней крупицы золота, прежде чем передать его дарнийскому правосудию. Головы бравых ребят вздернут на пике, и мизинец вступит в Харренхолл, не замарав свой изысканный наряд ни единой каплей крови. Успел ли он добраться до своей цели? Долины. По милости богов он мог бы попасть в бурю на море и утонуть. Но часто ли боги являют смертным свою милость? «Их всех следует предать мечу», — внезапно заявил Джоффри. «Малистеров, Блэквудов, Бракенов, всех! Они изменники. Я хочу, чтобы их убили, дедушка. Меня не устраивают ваши великодушные условия. А еще мне нужна голова Роба Старка. Напишите об этом лорду Фрею. — приказал он великому мистеру Пицелю.